понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, полуостров. Крым Реалии на связи, друзья. Сегодня будний день, все занимались своими делами, но события, которые накапливались в течение дня, они не позволяют нам говорить ни о чем другом, кроме как о рейдах российских силовиков на территории полуострова. 8 обысков прошло в домах у крымских татар. Обыски прошли в Симферополе, Бахчисарае, Севастополе и Ялте. По словам очевидцев, силовики в балаклавах и с оружием в руках практически штурмом брали дома, хотя сопротивления им не оказывали. В результате операции были задержаны 4 человек. Все крымские татары. Их подозревают в активном участии в запрещенной в России организации «Хизбут-Тахрир». Подробнее о событиях сегодняшнего дня в справке, которую подготовили наши коллеги.
100 слов по теме.
Запугивание, моральное давление и задержание. Утром 11 февраля российские правоохранительные органы начали серию обысков в домах крымских татар. Первым оказался активист из Ялты Дамир Минадиров. Об этом он успел коротко сообщить на своей странице в Фейсбуке. «Обыск ФСБ дома», — написал он. Далее последовали аналогичные сообщения активистов из других регионов Крыма. Крымский адвокат Эмиль Курбединов написал на своей странице в соцсети. Обыски проходят в Ялте в семье Бахтияра Тапуза, в Бахчисарае в семье Рустема Османова. Османов ранее работал на телеканале АТР. Следом за этим адвокат разместил сообщение о начале обыска в Валуште и задержании члена крымской контактной группы по правам человека. В Российскую прокуратуру Крыма вызвали первого заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Наримана Джиляла. Об этом сообщил глава ЦИК Курултая крымских татар Заир Смедляев. Он отметил, что основание для вызова в прокуратуру якобы жалобы от неизвестных лиц с просьбой о прекращении деятельности Меджлиса. По состоянию на 16 часов по киевскому времени в Крыму проводилось 8 обысков. Все, к кому пришли сегодня ФСБшники, крымские татары и мусульмане. Координатор крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джепаров заявил, что в ходе обысков задержано 8 человек. Цитата. «В Бахчисарайском районе после 4 обысков есть 3 задержанных. Некоторых вывозили в Бахчисарай, одного из них уже отпустили. Еще 2 вывезли в Севастополь, в Севастопольское ФСБ. 1 вывезли в ФСБ Симферополя, 3 вывезли в ФСБ Ялты», — сказал Джипаров. Правозащитник сообщил, что обыски проходили с применением оружия. Он утверждает, что травмы получили и малолетние дети. По информации российского прокурора Крыма Натальи Поклонской, обыски связаны с борьбой против терроризма в Крыму. Поклонская уверяет, что ФСБ возбудило уголовное дело по факту деятельности террористической организации «Хизбут-Тахрир» и уже задержала 4 ее активных участников. Поклонская призвала не связывать обыски, которые проводятся исключительно у крымских татар, с национальностью людей. Цитата. «Это не татары, это террористическая организация. Мы не делаем разбивки по национальности», — сказала российский прокурор.
100 слов по теме.
Вы знаете, очень много вопросов возникает в связи с произошедшим. Опять же, вот мы следим за реакцией социальных сетей. Так, например, Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, он заявил, что некоторые из тех крымских татар, которые оказались в числе задержанных в результате сегодняшнего обыска, они ранее встречались со спецпредставителем генерального секретаря Совета Европы Турбьерном Ягландом в ходе его визита в Крым в конце января 2016 года. Это тот самый визит, по итогу которого свет увидела резолюция Европейского парламента, в котором были призывы к российскому руководству вступить в переговорный процесс по вопросу восстановления украинского территориального суверенитета, в том числе по вопросу полуострова. Но на самом-то деле, вот как раз-таки тема Хизбут-Тахрир, насколько я помню, она на протяжении, наверное, последних 15 лет, как минимум, точно довольно активно звучало в тех или иных публикациях, связанных с темой ислама в Крыму. И очень часто эта тема поднималась в качестве такой себе, если угодно, такой себе популистской риторики, в рамках которой поднимался тезис об изначальной деструктивности любого исламского движения. Хотя на самом-то деле эта тема настолько сложна, что ее должно и можно обсуждать только со специалистами. И у нас как раз-таки есть на связи с нами специалист Андрей Чупрыгин, старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Андрей Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, мы понимаем вот специфику ситуации. Дело в том, что в Украине существует как бы заявительный характер регистрации религиозных учреждений, поэтому любые мусульманские, например, общины, которые создавались в Крыму до февраля-марта 2014 года, они не получали специальных разрешительных документов, в то время, например, как в России в этом смысле порядок регистрации религиозных учреждений, он значительно более жесткий, и в России организация такая, как Хизбут-Тахрир, она находится под запретом. Вот, а в Украине, соответственно, такого вот решения нет. И мы понимаем, что в этом смысле Крым стал определенным заложником вот этой вот самой дихотомии. Но если оставить в стороне как бы политические и как бы процессуальные вещи, вот Хизбут-Тахрир, о чем идет речь, когда звучит название этой организации?
Ну, во-первых, я сразу хочу сказать, что Хизбут-Тахрир – это не религиозное учреждение.
Это политическая партия.
Это политическая партия. Это политическая партия, которую мы можем смело назвать выразителем, одним из радикальнейших выразителей концепции политического ислама. И Хизбут-Тахрир создан в 1953 году, это очень важно, на территории Восточного Иерусалима. При этом сегодня их штаб-квартира находится в Лондоне. Много разного отношения высказывается в отношении по поводу Хизбут-Тахрир. Я постараюсь, в общем-то, сформулировать свое мнение. Хизбут-Тахрир мне во многом напоминает организацию «Братья-мусульмане», которая... Что делает Хизбут-Тахрир? Они декларируют, что что они занимаются в основном пропагандой ислама, значит, их задача. В задачу их входит привлечение как можно большего количества немусульман для принятия ислама и направление мусульман уже действующих в правильном русле, да, соблюдение Корана и Сунны. Мне это некое лукавство на самом деле, потому что Хизбут-Тахрир весь период своего существования занимается активными действиями какого плана? Вербовкой, при том не обязательно там в свои ряды, да, это как бы вербовка, прокси-вербовка в различные террористические организации, это факт. С этим столкнулись мощно англичане, там идет очень серьезная война в прессе, там в отношении Хизбут-Тахрир. Недавно было доказано, что Хизбут-Тахрир имеет свое боевое крыло. Это так называемый Аль-Мухаджирун, который находится тоже в Лондоне, и замешаны в целом ряде попыток насильственных действий, в том числе на Ближнем Востоке. Хизбут-Тахрир, формально нам известно, что члены Хизбут-Тахрир в 1994 году были обвинены в попытке на покушение на короля Иордании Хусейна, ну и целый ряд еще предыдущих мероприятий. Они призывают к свержению существующих правительств на Ближнем Востоке, в мусульманских странах, потому что они считают, что они не соответствуют учениям ислама. И, конечно, неприкрыто заявляют о том, что необходимо создавать халифат. В этом плане сегодня, учитывая наличие сегодня у нас государства ИГИЛ, да, там псевдо халифата, исламского государства, может быть, уже пора провести некую параллель между ними, потому что Хизбут-Тахрир на самом деле, с моей точки зрения, вот все наблюдения за медийными событиями вокруг исламского государства мне дают основание предположить с достаточной долей уверенности, что Хизбут-Тахрир в некоем роде представляет собой рекрутинговое агентство для в том числе и этой организации.
Андрей Владимирович, если позволите, вот мы как раз, когда искали информацию, мы обратили внимание на то, что да, Хизбут-Тахрир был запрещен в ряде стран Центральной Азии и в России как террористическая организация, но при этом ни США, ни многие европейские государства, ну, по состоянию еще там, не знаю, на 2012 год, не относили как раз-таки приверженцев этой политической партии к числу структур, поддерживающих терроризм. А с чем связано то, что вот подобная региональная разбивка в каких-то государствах Хизбут-Тахрир вычеркнут из списка легитимных организаций, в каких-то нет?
Вообще трудно сказать, определить государств, в частности.
Мы сейчас перезвоним. У нас появились небольшие проблемы со связью. Мы снова включим, дадим Андрею Владимировичу еще Прыгину договорить. Вы знаете, на самом-то деле... Я просто хочу напомнить, что на полуострове в 2012 году вот эксперты говорили, что есть порядка от 6 до 12 тысяч сторонников организации Хизбут-Тахрир. Финансирование этой деятельности связывали с неправительственными организациями Саудовской Аравии, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов и Кувейта, и считалось, что представители Хизбут-Тахрир контролируют порядка 10 из 400 зарегистрированных автономных мусульманских общин. Но, опять же, при этом всем... всякий раз, когда говорили о разрушительном влиянии Хизбут-Тахрир на какую-то на крымскую мусульманскую умму, чаще всего такие утверждения, они как бы шли в отрыве от новостной повестки. То есть не случалось в тот же самый момент каких-нибудь новостей, которые бы подтверждали этот тезис. Однако, друзья, если уж российская власть на полуострове начинает говорить о разрушительном характере Хизбут-Тахрира, о диверсионной подготовке, которая якобы ведется, давайте все-таки закончим разбираться с тем, что это за организация. Вот у нас снова Андрей Чупрыгин на связи. Я напомню, старший преподаватель школы востоковедения, факультета мировой экономики и мировой политики, высшей школы экономики. Андрей Владимирович, у нас были перебои со связью. Мы говорили о том, что в ряде стран, включая Центральную Азию и Россию, Хизбут-Тахрир как организация запрещена, но при этом в ряде европейских государств и США эта политическая партия не внесена в реестр организаций, которые считаются террористическими. И вот как же так?
Ну, вы знаете, я еще раз повторюсь, что мне трудно судить об основаниях, которыми руководствуются европейские государства в разрешении деятельности Хизбут-Тахрира. Очевидно, считают, что это благотворительная организация, занимающаяся пропагандой здорового образа жизни. Но я другого не могу себе представить. На самом деле террористической из европейских государств ее признала только Россия. Они запрещены в Германии, им запрещена публичная деятельность из-за того, что они не признают государство Израиль. И они, конечно, запрещены в большинстве мусульманских стран Ближнего Востока. Ну, это причина понятная, потому что эти ребята, они впрямую призывают свергать ненавистные псевдоисламские, по их словам, режимы Ближнего Востока, потому, собственно, и запрещают. И потом правительство ближневосточных стран, они, в общем-то, хорошо знают причастность Хизбут-Тахрир к целому ряду террористических актов и попыток, которые были и в Египте, и в Тунисе, значит, и вот на территории Иордании, о чем мы уже говорили.
Понятно, понятно. Спасибо. Андрей Чупрыгин, старший преподаватель Высшей школы экономики, был на связи с программой «Крым. Реалии». Мы слушали его точку зрения о влиянии такого движения, политического исламского движения Хизбут-Тахрир как бы на мировую мусульманскую умму. Однако, вы знаете, проблема в том, что в Крыму как раз-таки наверняка в Крыму в украинское время было такое довольно-таки большое религиозное, степень религиозной свободы. Вот, например, по состоянию на 2012 год, я просто вспоминаю, что действовало 7 религиозных управлений, 4 религиозных братства, 9 духовных учебных заведений, порядка 1360 религиозных общин и соседствовало до 50 конфессий, течений и направлений. И, разумеется, среди всех всех тех направлений, которые, возможно, в разное время были представлены в Крыму, наверняка были и те, которые сложно назвать белыми и пушистыми. Многие говорили, что есть и религиозные, в том числе и мусульман, представители религиозных мусульманских течений, и нередко, например, тоже духовное управление мусульман Крыма открыто призывало, например, представителей крымско-татарского народа не поддаваться на чью-то религиозную активность и рекрутинг. Вопрос поэтому в том, не являемся ли мы свидетелями того, как под прикрытием борьбы с какими-нибудь экстремистскими религиозными течениями на самом деле идет такая себе попытка зачистить существующий политический ландшафт, там, залить его бетоном, чтобы это пространство напоминало такой себе армейский плац. Но тут же существует еще один рычаг, который всегда может, к которому всегда может прибегнуть власть. Дело в том, что вот неоднократно мы наблюдали историю, когда в качестве объяснений действий силовиков используется такая вот как бы такой способ легитимации, как то, что силовики ищут экстремистскую литературу и борются с ней. А что вообще относится к экстремистской литературе? Где вообще вот эта вот грань, между которой, после которой заканчивается, ну, просто тексты, и начинаются как раз тексты, за хранение и чтение которых может наступать ответственность? Вот обо всем этом мы будем говорить с Еленой Карамурзой, лингвистом, доцентом кафедры журналистики МГУ, членом гильдии лингвистов-экспертов. Елена Станиславовна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, вот мы неоднократно встречали, что как раз-таки, например, обыски в мечетях, они могут проходить, что их оправдывают тем, что в мечетях могут искать экстремистскую литературу. А как вообще определяется, какая литература попадает под определение экстремистская, а какая нет?
Вы знаете что, сама постановка вопроса, адресованная к лингвисту-эксперту, она, к сожалению, не очень точна. Угу. Я думаю, что как минимум вместе со мной сейчас вот на телефонной линии должен был бы оказаться юрист, угу, специалист по правоприменению экстремистскому. Дело в том, что лингвисты-эксперты обладают достаточно определенными ограничениями в своей деятельности, как любой эксперт, привлекаемый к даче показаний, ищущий аргументы для суда, который уже в своих правовых терминах интерпретирует, квалифицирует какое-то деяние как преступное или там законосообразное. Мы работаем в совершенно другой терминологией. И мы не определяем, это экстремистская литература или нет. Лингвисты уполномочены найти некоторые показатели, называемые специальные признаки, продемонстрировать их нашим заказчикам. Это может быть там сторона конфликта, это может быть в том числе юридическая сторона судебная. И тогда на основании вот этих вот специальных признаков, которые исследуются в теории практики лингвистической экспертизы по этому направлению, тогда уже делается правовой вывод.
Я вас понял. Скажите, а вот, например, опыт, ваш опыт и опыт ваших коллег как раз-таки при составлении подобных лингвистических экспертиз. То есть как вообще происходит процедура? То есть, например, представители каких бы то ни было силовых ведомств просят проанализировать текст на предмет чего? Просто для Крыма это новая реальность, в том числе для крымчан, которые являются нашей целевой аудиторией. Нам вот интересно просто вот понять всю архитектуру того процесса, тех инноваций, тех новых встреч с государственной вертикалью, с которыми они сегодня вынуждены ежедневно сталкиваться. Поэтому, собственно, и вопрос такой.
К лингвистам-экспертам могут обратиться по определению суда, когда выполняется исследование, которое называется лингвистическая экспертиза, могут обратиться по заключению, по просьбе какой-то стороны, значит, и тогда это будет называться заключение специалистов. В первом случае заключение экспертов, а во втором случае заключение специалистов. И немножко разная правовая сила у того и другого исследования, потому что исследование, которое заказывается некоторой стороной, оно может быть судом и не принято. А если суд заказывает, то он должен считаться с тем, что сам же он вот и попросил. Вот. И существуют специальные вопросники, разработанные для разных типов преступлений и правонарушений, в том числе для экстремистских правонарушений. И вот по этим вопросам мы можем, мы ищем вот эти показатели, перечисляем их в ответной части. Специальные есть отделы исследовательские. Это такая очень высокоформализованная работа, жанр формализованный. И подробнее для того, чтобы вот познакомиться с этим типом исследований лингвистических, прикладных, я бы посоветовала обратиться, например, вот, поскольку я действительно член гильдии лингвистов-экспертов по документационным информационным спорам GLEDIS, то я рекомендую обратиться на сайт GLEDIS, rusexpert.ru, конечно, и посмотреть. Это нашей гильдии 15 лет, вот как раз в феврале исполняется. Это независимая экспертная организация, одна из первых в России. Есть еще аналогичные организации, например, на Алтае, в Сибири, в Кемерове, в Барнауле. И все эти экспертные независимые организации ведут большую просветительскую работу. Для экспертов очень важно распространить свои знания среди юристов, чтобы они тоже знали, нужно ли за какую-то экспертизу заказывать. Или те показатели, которые есть в тексте, которые вот свидетельствуют о каком-либо правонарушении, достаточно явные юристы с ними могут сами справиться с их выявлением. Так что вот очень советую зайти на наш сайт и посмотреть там вопросники по разному типу экспертизы. Соответственно, вот...
Спасибо. Rusexpert.ru, да?
Да, www.rusexpert.ru.
Спасибо вам. Елена Крамурза, лингвист, доцент кафедры, доцент факультета журналистики МГУ, член гильдии лингвистов-экспертов, говорила об этом лингвистическом, филологическом характере экспертиз, вот этой вот самой, на самом деле, большой правовой запутанной системы. Друзья, мы с нами еще на связи. Прямо сейчас представитель Крымской контактной группы по правам человека Абдурашид Джапаров. Добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас, к сожалению, вот буквально 2.5 минуты, и у нас вот вопрос. Мы знаем как раз, что вот сегодня были несколько обысков, 12 человек были задержаны, из них двоих уже отпустили. Вот об этом, в частности, сообщают наши коллеги издания «Украинская правда». А вообще, мы тоже следим за реакцией соцсетей, там есть разные оценки того, что происходит. Вот на ваш взгляд, насколько вообще те люди, которые задерживали, которых привозили в отделение там российские силовики, насколько они вообще действительно имеют отношение к каким бы то ни было нестандартным религиозным исламским течениям, как объясняет там та же Наталья Поклонская?
Сегодня было 11 обысков, 12 задержаний. Почему 11-12? В одном доме забрали отца и сына, поэтому обысков 11, задержаний 12. Из них уже четверо отпущены, остается пока еще задержаны 8 человек. 8 человек. Значит, Поклонская проанонсировала, она сказала, что 4 арестованных по делу по терроризму. Стало быть, мы можем ожидать, что 4 вообще оставят под арестом в СИЗО. А 4, может быть, еще освободят. Угу. Теперь, что касается их каких-то признаков присутствия, признаков терроризма и вообще тяготения каким-то таким вот течением, и там ничего абсолютно такого нет. Но Поклонская сказала, как она должна сказать, чтобы обладать свои действия. А в самом деле мы посетили, ну мы знали многих этих людей, знаем мы их, не всех, но некоторых из них, побывали в семьях, в домах, общались с общественностью, мы успели это сделать. Ничего, никаких признаков там близко нет, ни терроризма, ни каких-то таких вот отклонений, скажем, не знаю, там, радикализм, кем-то еще такому.
То есть, по большому счету, можно ли говорить о том, что там в этом смысле их причастность, там, Хизбут-Тахрир используется как повод?
Абсолютно. Просто идет репрессии, массовые репрессии с крымскими татарами, с крымскими мусульманами.
Понятно. Понятно. Спасибо вам большое, что нашли время с нами поговорить. Друзья, напомню, только что слышали мнение Абдурашида Джапарова, представителя Крымской контактной группы по правам человека. Мы будем следить за этой всей этой ситуацией, мы будем держать руку на пульсе, потому что, вы понимаете, это классическая история про то, что каток государственного бульдозера, он способен пройти по любой семье. Если вы думаете, что можно верить государственным чиновникам, не проверяя их слова, то знаете, всякий раз, когда вы доверяете слепо государству, это приводит к репрессиям. Это приводит к тому, что государственный левиафан начинает всматриваться в вас. Поэтому мы предпочитаем всматриваться в него. Мы — это Крым Реалий.